офицера с целью похитить пистолеты. В помиловании было ему отказано. Убийцу мы называем фамилией Кравченко. Его прошение о помиловании – своего рода исповедь. Он анализирует свою жизнь и причины, по которым он стал преступником.
Я родился в 1936 году в городе Тайга Кемеровской области. До 40-го года мы жили в полном достатке. В 41-м году отца осудили за хулиганство на год тюремного заключения. Я с братом остался с матерью в землянке. Мать после ухода стала все распродавать. Продала лес, который был заготовлен на новый дом, корову, вещи, и начала приводить к себе в дом посторонних мужчин. В конце 41-го года отец пришел из тюрьмы. Посмотрев все это и узнав, что мать изменила ему, он в чем пришел из тюрьмы, в том и ушел от нас. После этого мать совсем опустилась. Продавать было нечего и есть было нечего. Тогда она стала продавать ворованные вещи, которые она где-то брала, и пропивать с посторонними мужчинами, которые еще чаще стали появляться у нас в бараке. Уходила и неизвестно где пропадала по трое суток. Вследствие чего мы с братом сидели голодные, раздетые, брошенные на произвол судьбы в сырой нетопленной землянке. Вот поэтому я уже в 6-летнем возрасте стал заботиться не только о себе, но и на мои плечи легла забота о 3-летнем брате. Я уже в эти ничтожные годы познал горькую цену деньгам, горькую жизнь и тяжелую непосильную ношу труда. Я думаю, что вам будет понятно, какое мнение сложилось о жизни уже в те ничтожные годы. Я неоднократно говорил матери, чтобы она бросила свою разгульную жизнь, а побеспокоилась о нашем воспитании. Ей также говорили соседи. Им она отвечала, что это не ихнее дело, а меня она просто-напросто избивала, и на этом наше воспитание с братом кончалось. Зимой я какой-нибудь ветошью обматывал, проволокой затягивал ноги и шел побираться, а если мне ничего не давали, я был голоден, и брат тоже». Тогда я шел воровать уголь на железной дороге, воровал собак, кошек и перепродавал или обменивал на пропитание. В школу я пошел в 43-м году. Пришел в школу сам, без матери, оборванный, босиком, без единого учебника. Благодаря учительнице я немного привел себя в порядок. Как бы оно ни было, учительница есть учительница, а не родная мать, поэтому она не все время могла заботиться и воспитывать меня. В школу я по-прежнему ходил без учебников, голодный и постоянно оборванный. Обычно за весь учебный год я и половины не был на занятиях ввиду материальных условий и такого воспитания, поэтому я учился ужасно плохо. Очень часто я ездил по различным городам на поездах, выпрашивал жалкие крохи на пропитание. А если мне не давали, я воровал. Воровал по мелочам. Спал там, где застигала ночь. Неоднократно меня ловили милиционеры, и, честно говоря, мне очень часто от них попадало. Я думаю, что вам будет хорошо понятно, какие у меня мнения были тогда на жизнь. За ту короткую, 10-летнюю жизнь у меня уже сложились неправильные понятия о жизни, о товариществе, о честности. Уже тогда я думал, что другие дети и взрослые живут хорошо лишь потому, что такие, как я, живут плохо. Уже тогда я думал, что они чем-то унижают и эксплуатируют таких бедных, как я. Уже тогда я думал, если я попрошу что-либо и мне не дадут, я обязательно должен украсть. Уже тогда я возненавидел все и всех, в том числе и свою родную мать. Я часто задумывался, почему мне приходится выпрашивать, воровать и голодать. Я хорошо понимал, что, живя с родной матерью, я воровал и бедствовал лишь потому, что у нас ничего нет. Я тогда думал, что человек живет хорошо лишь потому, что обманывает другого и ворует у него. Впоследствии, как я ни старался отделаться от этих убеждений, но не мог, потому что, как я сейчас понял, я старался в одиночку, не доверял товарищам и обществу. В 48-м году я все же ушел из дому и поселился в интернате. Здесь я прожил год. Это самый лучший год воспитания и всей моей жизни. Почему-то я был безучастным ко всему веселому и все отрицал. Меня некоторые считали глухонемым. Но я никогда не забуду заботу воспитательницы и ее ласку, с которой она относилась к нам, детям. К моему сожалению, в 49-м году отец мой переехал, и мне пришлось уйти из интерната. Здесь началось все сызново. Все это длилось до 52-го года. Я пошел в самостоятельную жизнь. Полностью решил быть один и с ненавистью к своим родителям доказать, что я сам один могу стать человеком. Как сейчас я понял, это была большая и непоправимая ошибка с моей стороны. Ибо, как сейчас я понял, не доверяя людям, живя в честном советском обществе и идя только самим по себе, не доверяя товарищам и заботясь только о себе, неизбежно придешь к катастрофе, к которой в данный момент я пришел. Я поступил в школу ФЗО на специальность каменщика. Здесь меня обули, накормили, и я стал учиться только на отлично и хорошо. А остальные я убеждения опровергал. Мне мастера говорили, что, выйдя на производство, я буду зарабатывать и хорошо жить. И я старался учиться, думая, что только в деньгах вся жизнь заключается. Окончив ФЗО в 53-м году, меня направили работать в город Кемерово. Нас собрали в одну бригаду, всех молодых, дали нам хитрого бригадира. Работали, надо сказать прямо, мы, молодежь, хорошо и споро. Но никак не могли понять, почему не могли заработать, а уже третий месяц подряд должны. Наш бригадир поработал с нами на окладе 3 месяца, ушел от нас и опять принял свою старую бригаду. У нас он закрывал наряды на 50-70%, а у себя на 170-190% и получал хорошо. Именно здесь мечты о нормальной работе жизни, о честности взрослого по отношению к нам, молодежи, разлетелись вдребезги.
Слово Евгению Попову.
Я просто здесь чуть-чуть не согласен с уважаемым Эдуардом. Вот в чем. Потому что Эдуард сказал, что у него не было шанса уже. У него ведь был шанс. Раз он получает всякие там почетные грамоты, то есть у него был прямой путь такого конформиста, что ли, даже, да? Потому что, значит, он получает почетные грамоты, он может вступить в комсомол, в партию и делать карьеру советскую. Вот. Но вот почему это у него не получилось, почему он, вернее, значит, спонтанно все-таки пошел на убийство, а не на то, чтобы строить себя как советский человек. Ведь у него условия изменились, он уже больше не валяется на вшивой койке. Значит, он в кубрике, у него есть одежда, у него есть все, у него есть питание. Почему? Вот это для меня вопрос довольно такой неразрешимый.
Может быть, Эдуард может ответить?
В принципе, да, тут этих вариантов на самом деле много. По идее, зависит от литературы, у него амбиций. Человек, он, судя по всему, начитанный, хотя читал только советскую литературу, судя по оборотам, используемым в его жалобах. Трудно нам сказать, не зная всех дополнительных обстоятельств. Так или иначе, я думаю, что, скорее всего, судьба его и мировосприятие толкало именно к такому концу. С разными вариантами, но именно к такому. То бишь, это в основном все равно уголовное сознание. Он с детства начинает воровать. Не по своей вине он оказался в ряду воров, но начинает воровать. Воровская психология в этом достаточно характерна. То есть, не делание карьеры за счет учения, там, трудов и всего остального. И именно, так сказать, по цыганской психологии. То есть, украл и убежал. Я думаю, что конец в этом плане, увы, закономерен. Что же касается самой формы вот таких вот слизниц, сопливых так называемых, на самом деле они пишутся все более-менее по одному шаблону. Особенно если кому-то удалось в результате такой помиловки чего-то добиться, то все у него тут же выхватывают и начинают ее размножать всячески. Только детали детства, так сказать, среды, разница более-менее в деталях опять же, но форма всегда одинаковая.
Мнение Сергея Каледина.
Я не совсем согласен. Ни с Женей, ни с Эдуардом. Дело в том, что у мальчика не было ничего буквально. И мальчик не был криминально заточен на будущую жизнь. Мальчик пытался устроиться в этой жизни, воткнуться. Он был систематически обманываем системой через бригадира, в начале которой просто отбирал у него деньги, недоплачивал. Мальчик пытался дальше учиться, поступал в ФЗО, готовился в педагогический техникум на электрика. Он все время пытался, ничего не получалось, и он все это время до 20 лет, до 19 лет, до призыва на морфлот, у него не было ничего, а мальчику хочется что-то. Вот в его сознании это что-то ассоциировалось со сберкассой с деньгами. Почему пистолет, а почему не нож? Дело в том, что если прийти в сберкассу с камнем или с ножом, то просто вызовут милицию, особо не испугаются. Ножа не очень боятся. Это уже психологический эффект. А пистолет, не игрушечный, не водяной, в те времена, в 56-м году, не было водяных чешских пистолетов. Пистолет в руке действует парализующе, все отдают все. Все что угодно. Пистолет взят из фильмов, это дело простое. Для этого особой начитанности не нужно. Это все просматривается. Кроме того, Эдуард говорит, что эта слезница написана стереотипно. Я не считаю так, она у меня включила воображение и сочувствие, хотя этих бумаг я тоже начитался много, пока вот прессу дырки в колонии для малолетних Можайской, знакомясь с делами. Здесь чувствуется просто, чувствуется очень серьезно не заимствованный даже литературный дар повествователя-рассказчика, умение включать воображение читателя. Конечно, курсы повышения квалификации он прошел и в СИЗО, и во время следствия, и в камере, пока ждал приговора. Как все это было общение с учителями. Но первозданность его стиля там ощущается очень очевидно, во всяком случае для меня. Так что слеза у меня, например, его слезницей выжимается, а ведь просто так по сантименту ты не ударишь.
В классической русской литературе многократно обсуждался вопрос – кто на самом деле виноват в преступлении, преступник или условия среды и общества? был ли у этого человека выбор, насколько он несет ответственность за себя. Мнение Евгения Попова.
Ну, конечно же, это вопрос, который ни двумя, ни тремя, ни десятью даже словами на него не ответишь. Но все-таки мне бы хотелось думать, и я, опять же, прошу прощения у слушателей и у людей, которые имеют больше жизненный опыт в этом смысле, чем я. Но мне кажется, что выход все-таки есть. Понимаете, есть он выход в религии, например, есть выход просто в каких-то, ну, не знаю, в ощущении себя человеком, просто как биологической особи. Потому что ведь, смотрите, в таких же примерно, вот я недавно так случилось, я перечитывал ранние книги Астафьева. Ведь у него примерно такая же биография, как ни странно, понимаете как. Значит, у него вот тоже это бескормица, этот отец, значит, который где-то неизвестно где шатается по стране, рано мать умирает, то есть жуть среда. Такого же я знал человека, примерно такого же, по крайней мере, вот замечательный сибирский художник Андрей Поздеев. То же самое, нищета, беспризорничество, ФЗУ. Понимаете, но они стали другими людьми. Хотя они были на грани, они этого не скрывают тоже. Что касается флота, ну вот смотрите, примерно в это же время служил на флоте Шукшин, тоже не самый из благополучной среды пришедший, понимаете. Так что я все-таки не думаю, здесь я все-таки чуть-чуть с Сергеем не согласен, потому что до 19 лет у него туда он не мог поступить, сюда он не мог поступить. Но армия, она котировалась уж, если на то пошло. После этого он мог устроить свою судьбу, если бы захотел. Он не захотел. Действительно, очевидно, так генетически уже получилось все. И социально, конечно, социально о чем тут говорить-то? В стране, где насилие разлито в воздухе было, ну а почему не взять нож? В конце концов, парень думает это.
Слово Сергею Калидину.
Нашего героя мать 8-летнего или 9-летнего выгнала в побоях на мороз, на лютую смерть голодного голова. Шукшина же очень любила не только мать, но и отчима, о котором Шукшин очень много писал доброго, что он у него, для него был настоящим вторым отцом. Ситуация не схожая здесь. Кроме того, религии в то время не было никакой ни в качестве буквального опиума и ни как болеутоляющего опиума. Не было никакого, не было ни церкви, не было ни попов, ни духовной литературы. Все было под категорическим запретом. Когда я работал в церкви истопником, это было в 86-87 году, уже все крестились у нас тайно, отпевались тайно, старались все в церковь не ходить. Это деревенский-то народ простой. Все всего боялись. Даже я, поступая истопником на оклад 60 рублей в русском исполкоме, в договоре писал, заполнял специальную бумагу, что гарантирую не принимать участие в религиозных обрядах. Так что о каком же эликсире, панацее, спасительном лекарстве, снадобье, как религии можно было уповать в те времена этому несчастному пацану из деревни Тайга или что-то в этом роде?
Эдуард, вот 50-е годы, и вот этот вопрос, который, в общем, вечный, который задает Оля, был ли у человека выбор, насколько молодой человек в то время нес ответственность за себя, за свои поступки?
Ну, вы знаете, тема влияния среды, ее высмеял еще Достоевский в своих дневниках, что среда во всем виновата и все остальное. Разумеется, истина, как всегда, посередине. Но вспоминая себя в те годы, я еще раз говорю, была такая атмосфера. Иной раз вспоминая эпизоды из своей жизни тех времен, я просто поражаюсь тому, что Господь Бог, наверное, меня миловал от того, чтобы я тоже не скатился в ту же пропасть. Общая атмосфера была именно такая. Дворовая жизнь, где кругом все сидят. Постоянные грабежи, нападения, убийства. Это было растворено в воздухе. Только чудо могло спасти человека по той или иной причине от того, чтобы не скатиться в эту пропасть. Если бы меня спросили, я не знаю, что меня спасло. Может быть, чтение «Преступления и наказания», которое я в 16 лет прочитал и потом перечитывал, оказало на меня такое большое влияние. То есть с какого-то возраста человек обязан быть граждански и юридически вменяемым. Иначе мы оправдаем всех коммунистических и нацистских преступников, которые постоянно говорят, так меня воспитали, я был Гитлер-Югенд, я был комсомоле, так меня воспитали, вот такой я и вырос. Или мы спрашиваем с человека, что ты становишься гражданином, и ты отвечаешь за свои деяния. Основа может быть только одна, некие ограничители моральные и нравственные. Человек иногда их черпает из воздуха. Мы в свое время черпали из классики русской. Других источников не было.
Спасибо. Вот в нашей передаче мы обычно обсуждаем разницу во времени. И вот история про беспризорного мальчишку, пьющая мать, не вмешивающийся отец, сейчас много говорится о текущей проблеме российской детской беспризорности. Вот что с тех пор изменилось или не изменилось ничего? Это, конечно, вопрос прежде всего к моим российским собеседникам. Борис Дубин, прошу вас.
Измениться изменилось, но труднее всего меняется одно. И эти отбросы не периферия общества. Они больше всего говорят о том, что сидит в его центре. Из чего оно создано? Каково его принципиальное устройство?
Сергей Каледин.
У меня печальное впечатление. По-моему, изменилось значительно в худшую сторону. В особенности за последние 10 лет, когда по обочинам страны идут войны, когда бегут беженцы, которых никто нигде не ждет, когда детей кидают по дороге. По-моему, масштабы этого явления катастрофичны, неуправляемы, они вышли из-под любого осязания. О них стараются не говорить. Я думаю, что скоро эти данные, да они уже, наверное, сейчас данные этого мора, этой детской беспризорности и никчемности будут засекречиваться. Наверняка они уже сейчас цензуруются. Говорят о каких-то 1 миллионе. Я думаю, что это бешеный миллион этих никчемных детей. В детских колониях у нас сейчас сидит немного. Сажать туда стали за мелкие преступления, сажать гораздо меньше, закон стал снисходительнее, выпускают больше по условно-досрочному освобождению, но это не показатель. К сожалению, я не знаю, какие должны быть критерии и точки отсчета, как обстоит с преступностью среди детей. Я знаю, что те данные, которыми я располагаю, они, по-моему, никакого, в общем-то, отношения к существу дела не имеют, к объективной картине. Не может быть при таком страшном, повальном детском беспределе такие ограниченные цифры находящихся в заключении детей.
Мнение Евгения Попова.
Ну, вот это потрясающе, конечно, что у нас как бы такая, ну, уже не то что гласность, а просто море разливанное информации. Мы все знаем, знаем о прошлом, знаем о будущем. Но вдруг эти цифры неизвестны даже Сергею Каледину, который уже несколько лет профессионально занимается с малолетними преступниками, оставивши свое писательство в сторону пока. И ведь это действительно показатели отношения к этой проблеме в обществе. Ведь мы же видим их каждый день на улицах этих маленьких волчат, понимаете. Я видел, я вот работал с одним фотографом, он мне показывал фотографии мальчика-убийцы, который много человек убил. Он убивал бомжей, значит, он их подстерегал где-то, причем тоже так, не очень-то из-за финансовых дел, значит. Это просто озверение какое-то очередное, и я не понимаю, почему мы, общество, беседуем о чем угодно, а не об этом. Ведь это будущее, понимаете, это будущее, и если это счет идет на миллионы, то будущее это будет ужасным.
Вот знаете, господа писатели, мне как читателю очень интересно, как, в каких выражениях Кравченко осмысляет свою жизнь и свои проблемы. Его собственный опыт, как об этом уже говорилось, улица, он говорит о слое собственных своих жизненных впечатлений, а противопоставить этому может только вот советскую риторику, описывающую идеальный облик советского же человека. То, что слышал, наверное, и в школе, и на политзанятиях. Ну, ясно, что никакого другого способа, никакого как бы обращения вот к классической литературе, о котором говорил Эдуард Кузнецов, у него нет. И описать свою жизнь он, похоже, иначе и не может, и не знает ничего другого. Мне хотелось бы, чтобы вы, писатели, сказали кое-что вот об этой стилистике еще.
Евгений Попов.
Ну, стилистика, конечно, потрясающая, потому что, ну, только я не согласен с Сергеем, что у него-то, может быть, чуть-чуть и вышибает слезу, а у меня-то слезу это никак не вышибает, потому что я вижу искусно составленный текст. И я слышу там такой хор, такое многоголосие, как ему один подсказал так написать, другой, третьим он сам догадался. Ведь он еще, значит, он прокурором объясняет, граждане прокуроры, я социально близкий, меня среда таким сделана. Я бы мог, ведь вы же мечтаете все о советском человеке. Я почти бы был бы советским человеком, но, знаете, вот такие вот обстоятельства у меня случились. То есть вот, что я вижу в этом тексте. А текст, конечно же, искусно составлен. Его бы подучить бы, да тоже в писателе, если бы не расстреляли.
Сергей Каледин.
Нет, все-таки я на своем остаюсь. На меня стиль произвел впечатление. Это письмо, это прошение включает воображение, а включить воображение подобным документам очень сложно. Обычно воображение не включается, оно так в сонном состоянии, в анабиозном находится.
Я обращаюсь к Эдуарду Кузнецову. Эдуард, у тебя ведь есть опыт собственный пребывания в камере смертников. Вот то, что говорит Евгений Попов, там, этот подсказал, это реально в состоянии, когда тебе уже вынесли смертный приговор?
Вообще говоря, это малореально. Вероятно, эти сведения он подчеркнул, пока еще сидел под следствием, потому что, как правило, в камере смертников человек сидит один, ему не с кем посоветоваться. Значит, что только в период следствия его уже научили, как надо писать. Я еще раз говорю, это достаточно шаблонно вообще сделано. Единственное, чем отличается эта помиловка от всех других, там достаточно много таких штампов, почерпнутых явно из советской литературы. Но принцип построения жалобы совершенно одинаков для всех такого рода писаний. Кстати, среди политзаключенных считалось западло писать помиловку. А вот среди уголовников это считалось нормой. Они все похвалялись. Я вот сказал то, написал то, а вот не ответили. Там это целая эпопея жизненная. Был период, когда, кстати говоря, на помиловки отвечали. Это был конец 50-х, когда кто-то во Владимирской тюрьме, после того, как много лет не реагировали на его прошение и на эти слезницы, он отрезал себе уши. Тогда началось повальное ушеотрезание. И это продолжалось года три, пока не ввели в применение статью 77 прим, которую стали расценивать это как внутрилагерный террор и начали расстреливать. Тогда это прекратилось. То бишь, на самом деле люди писали в отчаянной надежде привлечь внимание к своему делу. Но писалось это всегда по шаблону, ходили легенды, что если вот так написать, то, глядишь, кто-то и откликнется. Поэтому мне ничего специфического там интересного я лично не усматриваю в этой жалобе.
Слово Евгению Попову.
Во-первых, я вот эта история задета, я о ней думаю все время. Я думаю, а что такое зло? Не только вот, допустим, в пространстве, или не только советское зло, но и во времени, понимаете? Ну, чем вот этот парень отличается от какого-нибудь от Ваньки Каина, душегуба, понимаете? Чем он отличается от современного бандюги вообще вот такого? Причем мелкого пошиба-то, никакого там крупного разбойника. Это все, очевидно, вечно. И задача все-таки общества, если оно считает себя цивилизованным, на это реагировать молниеносно и что-то делать, а не разводить условия для вот этой, даже ее плесени назвать нельзя, не создавать условия для появления таких людей. Это конец страны будет, если такие люди заполнят ее. Но они были всегда такие.
Эдуард, есть у тебя что-то?
Я бы сказал по предыдущему вопросу. Есть некое отличие между, так сказать, этой категорией людей и теперешней, в этом смысле, беспризорников, всякие мелкой шпаны. Он все-таки апеллирует к неким нравственным началам, хотя и вычитанным, и для него, на самом деле, внутренне чуждо, но при всем при том. Нынешние, даже вполне благополучные школьники, на вопрос о том, кем они хотят быть, отвечают, что хотят быть банкирами, а то и просто бандитами. То бишь моральные основы все-таки тогда были заложены. Они были фальшивые, они были лицемерные, декларировались, но не выполнялись, но они все-таки наличествовали в воздухе. Сейчас таковых нет. Абсолютное отсутствие неких моральных ограничителей. Быть бандитом – это становится почетно, как минимум, в детских глазах. И это очень плохой признак. Очень плохой. Действительно, проблема это всегда была, есть и будет. Но важна тенденция. Тенденция в России, хотя я там не живу, но я достаточно прилично представляю ситуацию, тенденция очень удручающая.
Сергей Каледин.
Ну, конечно, все безнадежно, и в обозримом будущем сделать ничего нереально. Никакие мелкие меры, маленькие, ничего не спасут. Никакое изменение легкое в законодательстве, нивелировка, сглаживание, полировка, ничего не сделают. Рыба тухнет с головы, это закономерный проект, нужно переделывать все и вся. Это дел не пахано на 100, а может быть 200 лет.
Вот так весьма пессимистично и радикально завершает этот объединенный выпуск программ «Разница во времени и документы прошлого» писатель Сергей Каледин. Вместе с ним судьбы уголовников и их прошение о помиловании обсуждали социолог Борис Дубин и писатели Евгений Попов и Эдуард Кузнецов. Продюсер передачи Лина Ширяева, авторы и ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» — это главное.